Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Великий русский северный путь. Что это за маршрут, по которому идут паломники? Первый Вселенский собор. Каким было это событие, ставшее одним из ключевых в нашей истории? Трогательная история со страниц журнала «Фома» про бабушку на рынке, для которой продавцы устроили настоящее чудо. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет о каком-то беспрецедентном событии. Фонд «Жизнь как чудо» хорошо уже известен нашим слушателям. Он помогает детям с больной печенью, помогает лекарствами, сборами на операции, процедуры, сборами на билеты до Москвы и вообще всем, что необходимо для спасения жизни ребенка. И по правде говоря, у меня всякий раз вызывает восхищение, какие акции проводят сотрудники фонда, чтобы поддержать своих подопечных малышей. До пандемии это были регулярные ярмарки, корпоративные мастер-классы, марафоны и многое другое. Чем больше средств собирали, тем больше детей фонду удавалось спасти. И вот пандемия внесла свои коррективы. Большинство мероприятий пришлось отменить. Однако помощь детям по-прежнему нужна, и фонд «Жизнь как чудо» буквально с колес перестроил свою работу по сбору средств. Сотрудники придумали невероятные акции, которые можно поддержать дистанционно. В прошлом году, например, руководитель фонда Анастасия Черепанова и ее брат Павел Раковский отправились в пешее паломничество из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. По дороге они рассказывали о деревнях и храмах, которые встречали, об удивительных людях и, конечно, о своих подопечных детях. Они прошли 120 километров и собрали довольно внушительную сумму на закупку лекарств для детей. Но в этом году они хотят пройти уже 283 километра. Причем это не просто какой-то маршрут на карте, это часть великого русского северного пути. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Анастасия Черепанова, руководитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо вам огромное, спасибо всем радиослушателям, потому что и в прошлом году, когда мы шли замечательный маршрут, который называется «Дорога в Лавру», нас поддерживали все вы, и наша основная цель на этом пути – это привлечение внимания к деятельности фонда и сбор пожертвований в поддержку наших маленьких подопечных. Вы совершенно правы, пандемия и вообще этот такой сложный был 2020 год, который внес свои коррективы. К сожалению, пожертвований стало действительно в какой-то момент меньше, и какие-то компании прекратили свою поддержку просто потому, что у них, да, не было такой возможности, и мероприятия все отпали. И мы начали придумывать вот такие необычные события, которые позволят нам помогать, продолжать помогать нашим детям, потому что помощь им не прекращает быть нужной. Наш путь в этом году – это великий русский северный путь, который сейчас возрождается, возрождается группа энтузиастов, и это маршрут от Москвы нулевого километра до Соловков Архангельской области. Это, конечно, совершенно уникальный будет путь, это только самое-самое начало этой истории. Ну, возможно, вы знаете о таком большом паломническом маршруте, который существует в Испании, «Путь Сантьяго». И в России у нас будет тоже такой уникальный маршрут, и он будет один из самых больших, протяженность его 2000 километров, но этот будет один из самых больших маршрутов вообще в мире. И мы, конечно же, пойдем в этот раз, продолжим наш путь, это будет наш следующий этап, теперь мы идем от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры до Ярославля. Завтра в большой праздник мы начинаем начинаем наш путь и будем идти пешком вместе с моим братом Павлом Раковским. Он же наш сотрудник в фонде, он как раз и придумывает все вот эти невероятные мероприятия и акции, которые привлекают все больше и больше внимания к нашей деятельности.
Анастасия, у меня сразу вопрос. Вы вспомнили про Сантьяго де Компостела. Действительно, в Галисии есть удивительное место, город, где хранятся мощи апостола Иакова, и туда, как лучи от звезды расходятся или от солнца, вот точно так же лучами туда стекаются паломнические маршруты из самых разных городов. Это и Франция, и Германия, и Италия, и Португалия. Самые разные пути существуют, и знаю, что православные приходы даже наши на летние каникулы, вот люди специально берут отпуска, так подгадывают, чтобы у всех вместе отпуска совпали, и всем приходам совершают паломничество. Особенно вот до пандемии, конечно, это было очень распространено. Раз в год люди исследуют разные пути, идут по 2 недели, по 2,5 недели в Сантьяго де Компостела, молятся по дороге. Но путь в Сантьяго – это путь, который находится под охраной ЮНЕСКО. То есть это действительно многолетняя такая традиция, и на этих маршрутах, из какой бы страны вы ни шли, обязательно встретятся вам паломнические гостиницы, где за очень символические деньги, а иногда, по-моему, даже и бесплатно, паломников готовы приютить, где за 1 евро можно получить, пусть очень скромную, но все-таки существенную еду. То есть это целая система поддержки разработана людей, уделяющих сознательно время своей жизни для того, чтобы с Богом поговорить. У нас в России пока все это, как вы справедливо отметили, в процессе становления. В связи с чем у меня вопрос. Вы от Лавры пойдете в Ярославль, а вы где будете ночевать? В лесу?
Да, знаете, в этот раз мы берем с собой палатки, и мы будем идти пешком. За нами можно наблюдать и заходить на наш сайт estafeta.ru. Это сайт, где как раз публикуются, и мы рассказываем там о всех наших таких необычных событиях, и люди нас там поддерживают. И там мы будем вести наш такой дневник, можно сказать, дневник паломника. Мы закладываем себе где-то около 9 дней. И, ну, конечно, посмотрим, потому что идти пешком – это довольно-таки тяжело. И в прошлом году, вот по пути дорогу в Лавру, я даже, честно признаюсь, не ожидала, что это будет настолько тяжело, да, то есть мне казалось, что идешь и идешь. И для нас, вот в фонде «Жизнь как чудо» очень важно делать проекты, которые, ну, знаете, получается, как будто мы сразу несколько сторон охватываем, потому что, с одной стороны, конечно, основная наша цель – это привлечение внимания к деятельности фонда и сбор пожертвований. Вот любой человек совершенно может зайти к нам на estafeta.ru и поддержать наш этот маршрут. Мы не тратим ни сколько денег на организацию этого всего, это наша личная инициатива. И все собранные средства, они направляются в помощь детям на наши программы. Но вот во время пути, да, дорога в Лавру существует уже несколько лет, и восстанавливается, кстати, она тоже благодаря инициативным людям, волонтерам, которые приходят помогать. И там уже вдоль этого пути, да, по пути появляются вот такие и дома, где можно остановиться, и некая инфраструктура. На протяжении всего пути нас сопровождали такие синие стрелочки, которые указывают, что мы идем в правильном направлении. А вот Великий Русский Северный Путь, вообще первый человек, который сейчас прошел по этому историческому пути, он буквально вот только-только его завершил. То есть это совершенно новый, позвольте сказать, проект для нашей страны, да, и, на мой взгляд, это вот такая культурная составляющая, которая способна и привлекать огромное количество туристов, и паломников, и возрождать интерес к нашей истории, к культуре. Мы будем идти вдоль лесов, полей, посещать совершенно удивительные исторические места, храмы. Об этом, обо всем очень хочется рассказывать. рассказывать, это все показывать. И, ну, может быть, даже мы в какой-то степени вот этой своей благотворительной акции, да, немножечко попробуем внести свой вклад и рассказать чуть больше вот об этом проекте, об этом маршруте, потому что, на наш взгляд, именно такие проекты, их должно быть очень-очень много в нашей стране, потому что мест невероятное количество, невероятно интересных, которые вот способны наполнять и эмоционально, и духовно, всячески.
То есть два момента. Первый – это помощь деткам с больной печенью, вашим подопечным. Сюда входит и закупка лекарств, и оплата их осмотров и операций, если они не подпадают под систему ОМС, и передвижение по стране в том случае, если семья живет в отдаленном регионе, а операция им показана в Москве, и сюда они должны приехать за свой счет, а денег у семьи просто нет. Это очень частая такая ситуация. И так далее. То есть самые-самые разные аспекты. И второй момент. Вы ведете путевой дневник и у себя в соцсетях рассказываете об уникальных местах, через которые проходит ваш маршрут. Может быть, о тех местах, куда не всякий автомобилист доберется.
Автомобилист точно не доберется. Там даже нету дорог в большей части. Совершенно верно. Нам очень хочется рассказать и показать эту историю. Ну, пускай это будет наш такой вот на несколько дней наш собственный сериал, в который мы хотим погрузиться не только сами, но и погрузить вот наших друзей, тех, кто готов поддержать нас в этом маршруте. И, знаете, очень чувствуется эта поддержка, когда ты идешь, ты действительно сильно погружаешься в себя, в свои мысли. Но вот эта поддержка людей, она чувствуется на вот каком-то физическом уровне. Потому что в прошлом году мы собрали 170 тысяч рублей на помощь нашим подопечным, детям совершенно из разных уголков нашей большой страны. А в этом году вот маршрут мы еще не начали, начнем только завтра, но уже на данный момент собрано 110 тысяч рублей в поддержку наших подопечных. И мы очень хотим, чтобы эта сумма росла, и это значит просто, что мы сможем помочь еще большему количеству детей.
Анастасия, ангела спутника вам в дорогу. Давайте еще раз расскажем, как можно было бы вас поддержать, и, может быть, прямо сейчас уже это можно сделать, отправив, например, СМС на короткий номер.
Спасибо вам огромное. Да, вы можете нам помочь прямо сейчас, отправив СМС со словом «волшебник» на короткий номер 7715. Можно написать слово «волшебник», пробел и любую сумму, которую вы хотите пожертвовать в фонд «Жизнь как чудо». Эти деньги, они напрямую тратятся на программы помощи детям.
Или же можно зайти на сайт estafeta.ru и там сделать пожертвование. И, конечно же, подписаться, наверное, на ваши соцсети, чтобы следить за всеми обновлениями и за тем, как вы вместе с вашим братом Павлом Раковским движетесь и строятся Сергиевы лавры в Ярославле. Знаете, давайте договоримся, когда вы вернетесь, вы обязательно придете к нам в эфир и расскажете, каким был этот путь. Будем очень за вас переживать, и, конечно, Бог в помощь вам.
Спасибо вам огромное, спасибо всем радиослушателям, потому что благодаря вашей поддержке мы каждый год оказываем помощь огромному количеству детей по всей России. Это действительно крайне важно, когда вот мы все вместе. Спасибо вам и спасибо за ваши добрые сердца.
Анастасия Черепанова, руководитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, все подробности о путешествии Анастасии и ее брата Павла Раковского можно найти на сайте estafeta.ru. Там они будут делиться своими путевыми заметками, открытиями и, конечно, рассказывать о своих подопечных детях с больной печенью. И уже сегодня на сайте estafeta.ru можно поддержать это удивительное начинание. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит Анастасию, Павла и всех их подопечных детей с больной печенью. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 25 августа, была знаменательная дата. В этот день, в 325 году, в Никее завершил свою работу Первый Вселенский собор. Это событие не только для церковной истории, но и вообще для мировой истории. Мы о нем вспоминаем чаще всего в связи с православным символом веры. А что же там происходило? И почему императору Константину потребовалось собирать епископов, ну, по тогдашним представлениям, вообще со всего мира? Зачем? Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами историк, богослов, клирик архиепископии западноевропейских церквей русской традиции Московского патриархата, священник Тимофей Китнис. Отец Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, действительно, Первый Вселенский собор – чрезвычайно важная веха в становлении церкви, да, в становлении ее, в том числе и учений, догматического учения. Вопрос совершенно естественный. Почему именно в 325 году, первой четверть IV века, вот, ну, появилась эта вот необходимость, да, создать символ веры, общий символ, для того, чтобы возможно было понять, это вот как, что такое вот символ веры, это базисные вещи, некий фарватер, да, по которому вот, совершенно точно можно понять, во что человек верует, что является основой его исповедания. Первые три века, как мы помним из истории церкви, это история гонений. И самым таким основным, что ли, подвигом это было мученичество церкви. И даже вот мы помним, если возникали какие-то вопросы чисто церковного порядка, когда там праздновать Пасху, когда лучше вот собираться, кому подчиняться, да, вот переписка там, к примеру, Иринея Леонского с папой, да, римским. Они очень часто, ну вот, как бы каждый высказывал свое мнение, но общины жили под таким вот, что называется, дамокловым мечом, в любом случае, и какие-то вот вопросы, которые можно было бы решить на уровне всей, допустим, даже на всем пространстве Римской империи, это чисто организационно сделать было невозможно. Их действительно откладывали, ну вот, до какого-то времени, до полноты времен. Надо еще помнить, что первые, особенно два века, да, это вот такое внутри церковных христианских общин было такое особое ожидание Христа по Руси, да, и думали, что вот Христос вот-вот придет. Но сроки переносились, и в 313 году император Константин издает эдикт, который дарует христианским общинам свободу. То есть христианство становится в Милане, да, он издает этот эдикт, и христианство с этих самых пор становится религией, которой можно свободно исповедовать, и плюс даже вот сама власть в лице Константина, в лице Елены, его матери, да, становится христианской. И вот в этот момент, когда церковь вздохнула свободно, а перед этим были ужасные гонения Диоклетиана, 336 год, да, и вот тут происходит такое чудо, власть, которая совсем недавно гонит христиан, да, она сама становится христианской, это переживалось как чудо. И в этот момент, когда, казалось бы, ну вот, все прекрасно, да, торжество церкви, мир наступит и все, происходит совершенно естественная вещь, то есть те вопросы, которые, ну, так скажем, переносились, какие-то осмысления, каких-то вопросов церковных, да, они вот становятся актуальными и выходят на первый план. Ну, какой самый первый вопрос был? Тот, что, наверное, волновал, наверное, и волнует до сих пор очень многих, кто же Христос? Бог? Или все-таки он был какое-то совершенное творение, но все-таки не Бог? Какие отношения у Христа с Отцом? То есть он по природе, кто Христос, опять же, Бог или не Бог, единосущен он Отцу или не единосущен. Да? И вот все эти вопросы, то есть прежде всего связанные с христологией, да, то есть с личностью Христа, они выходят в этот момент на первый план. И появляется, тут я уже перехожу, собственно, к почему был создан собор, появляется в Александрии. Александрия в то время – это один из крупнейших богословских центров, это одна из столиц мира, мало чем уступающая Риму, а где-то даже, возможно, в то время и превосходящая его. И вот там вот в Александрии появляется такой вот учитель Арий, который говорит, что Христос, да, он совершенное творение, да, он тот, кто создан до, как бы, создания человека и всего остального, даже, быть может, мира, но он не единосущен Отцу, да, он не одно с Отцом, Отец выше его. И, собственно, в чем вопрос здесь? Вопрос следующий. Если Христос, пусть даже самое совершенное творение, пророк и так далее, самый совершенный человек, но он не Бог, полном смысле этого слова. Тогда как же он имеет власть? А ведь Христос, как мы с вами помним, и прощает грехи, да, и самое главное, как он имеет власть в полном смысле слова обожить человека, сообщить человеку божественную энергию, даровать Духа Святаго, славу Отца, да, как вот в Ветхом Завете говорили. То есть вот этот вопрос чрезвычайно церковь взволновал, и на ересиария среагировало сразу несколько очень важных церковных деятелей, это прежде всего Осий, богослов из Кордовы, и епископ Александрий. Понятно, что было очень много людей, которые, кстати, до сих пор, да, вот разделяют мнение ария, считают Христа там пророком, мессией, да, ряд очень многие сектанты, но не считают его Богом, в полном смысле этого слова. И когда этот вопрос церковь взволновал, собственно, Осий, да, написал, он был очень известный такой человек, был знаком с Константином, он написал Константину такое вот послание, что существует конфликт внутри Александрии, и вот этот конфликт, он по такому-то вопросу и нужно все-таки собрать по возможности всю полноту церкви, да, то есть епископов, которые бы не только проживали там в Александрии или в Испании, да, откуда бы он сам, или в других каких-то местах, вот по возможности собрать всех епископов со всей, вот, ну, прежде всего, территории Римской империи. Она была огромной в то время. Да. Помним, что 325 год, когда собор вот первый собрался, эта империя объединена под властью Константина. И географически это огромная территория. На севере она начинается вот от Англии, да, на юге достигает Эфиопии современной, то есть верховьев Нила достигала. На западе начиналась от Атлантического океана и вот до Армянских гор. Огромная территория. И действительно, для того, чтобы не только установить в церкви мир, да, нет, а была задача именно прежде всего сформулировать основные базисные вот такие вот столпы веры, догматы, на основе которых можно было бы совершенно четко определить, православный человек исповедует веру или нет. То есть правильно ли он верует, да, православие. И собор собрался под председательством Константина в Никее для того, чтобы осознать, кто же есть Христос, выработать по этому поводу свое мнение и осудить или не осудить ария. Как вот Евсевий Кисарийский, к примеру, описывал, да, как вот проходил собор, конечно, Константин чувствовал все равно как бы на себе бремя вины, не лично за себя, а вот за ту власть, которая была перед ним, которая гнала христиан, которая убивала их, да, и вот как пишет Евсевий, когда епископы, а среди них было очень много исповедников, прибыли на собор, многие прибыли вот с этими ранами, да, с изуродованными лицами, после пыток, да, то есть очень многие были исповедниками, и Константин оказывал им честь, он их лично провожал до их вот мест и даже некоторых вот целовал вот в те места, которые были вот когда-то обезображены за исповедание Христа, да. Вот. И надо сказать, что в целом собор, хотя вот как пишут исследователи, там и Болотов, и Карташов, и многие другие, хотя не сохранилось точных списков епископов, тем не менее, можно вот предполагать, что их было, вот, ну, примерно традиция насчитывает 318 человек. И в целом, как результат, что произошло на соборе? Были прения. Прения носили подчас очень горячий такой характер, что вот можно судить даже по таким преданиям, которые сложились вокруг этого собора, как, к примеру, святитель Николай, согласно этому преданию, даже нанес пощечину арию и за это был посажен на гауптвахту. И только там упросили за святителя Николая другие епископы, чтобы его отпустили. Вот. Ну, это предание, хотя оно так достаточно долго в церкви присутствует, и, в принципе, оно отражает ту идею, что, так скажем, споры носили очень горячий характер. Ну, как итог собора, в итоге был составлен символ веры, который так и называется первый никейский символ веры. Вот тот символ веры, который мы с вами читаем в утренних молитвах или, к примеру, на литургии поем, да, в церкви, он сформировался на двух соборах. Да, то есть не зря он называется Никео-Цареградский, такой традиции, потому что на первом вот соборе, на Никейском, не был вставлен вот этот вот основополагающий для определения, кто же такой был Христос, не было вставлено слово «единосущный», то есть «одной природы с Отцом». Вот на первом Никейском соборе он не был включен в символ, да, и поэтому потребовалось еще, на самом деле, 50 лет и споров, и даже вот были исповедники православия впоследствии. То есть потребовалось еще целое, значительное, колоссальное усилие интеллектуального плана и духовного для того, чтобы вот утвердить вот тот символ, который мы с вами вот сейчас вот исповедуем в церкви. Но, конечно, Первый Никейский собор заложил те основы, на которых вот наша церковь и стоит. Да, потом еще были вопросы, связанные, в какой степени божественность Христа сочетается с его человечеством. Был Третий собор против несторианства, Четвертый Халкидонский против монофизитства. То есть это все были соборы, которые так или иначе вот рассматривали, осмысляли, кто же такой Христос. И, конечно, совершенную формулу выработает Четвертый собор Халкидонский, когда даст определение, что Христос был совершенный Бог и совершенный человек. Но основы всего, основы нашей догматики, основы того, что отличает, к примеру, православного человека, да, от еретиков, они были заложены вот на Первом Вселенском соборе, и в этом его исключительная важность и значение.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк, богослов, клирик архиепископии западноевропейских церквей русской традиции Московского патриархата, священник Тимофей Китнис, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очень теплый и человечный рассказ от Анастасии Некрасовой, который называется «Бабуля». Как принято говорить, от таких историй возвращается вера в людей. Текст Анастасии Некрасовой для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Мы обычно закупаемся на рынке раз в неделю. В этот раз я поехала с маленьким сыном Петей. Купили творога, сметаны, фруктов, овощей и пучок мяты. И вот, как обычно, я не смогла пройти мимо палатки с копченой рыбой. Стоим, покупаем скумбрию. А вдруг слышу, напротив, громогласно на весь рынок: «Бабушка, рыбку хочешь?» Кричали явно не мне. Это мимо проходило... Вернее, очень медленно проплывала старенькая бабусечка с котомкой за плечами. А кричал ей огромный продавец овощей, конечно, восточного типа, с большущими усами и таким же животом. Бабуся медленно остановилась и стала поворачиваться на звук. «А? Рыбку хочешь, бабуся?» — еще громче заорал продавец. «Издевается», — подумал я. Бабулечка опять не расслышала и стала медленно подходить ближе к продавцу. «Да она будет вечность шагать до него», — подумал я. «Чего он ее с толку сбивает?» Тем временем продавец, назовем его Мамука, не спрашивайте почему, подхватил бабулечку и потащил к нашему рыбному ларьку. «Давай рыбку на обед тебе куплю». Бабуся наконец услышала и начала размашисто креститься и благодарить Бога за такой подарок с небес. А я подобрала свою челюсть с груди. Петин рот вообще был открыт с самого начала истории. «Впроголодь живет», — пояснил Мамука. Я начала совать бабульке какие-то деньги, жутко боясь обидеть ее этим. Но она лишь снова начала креститься и славословить Бога. А хитрая продавщица рыбы посмеивалась и уже упаковывала рыбку для старушки. «Сегодня твой день, бабусь».
«Сколько я тебе должен?» — спросил Мамука продавщицу.
«Да ничего ты мне не должен», — ответила она. Тут моя челюсть упала повторно. Все, что я смогла сказать: «Какие вы хорошие!» И с блаженной улыбкой на лице поплелась вместе с Петей к машине. В машине я сидела и, также блаженно улыбаясь, смотрела в одну точку. Мне было лишь жаль, что я не сфотографировала героев этой истории. В конце таких текстов обычно пишут мораль. Это всегда меня раздражает, потому что читателю разжевывают то, что и так понятно. Скажу только одно. Люди — не то, что мы о них думаем. И мир стоит еще. Слава Богу!
Рассказ Анастасии Некрасовой «Бабуля», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 27 августа, исполнилось бы 80 лет Сезарии Эвори, знаменитой на весь мир босоногой певице с островов Зеленого мыса Кабо-Верде. Она действительно выступала босая, но не потому, что это было таким элементом стиля, а потому, что она просто не могла привыкнуть к нормальной обуви. Свои первые туфли она купила, когда ей было уже лет за 40, кажется. А в юности у нее на это просто не было денег. Кабо-Верде – бедная страна, и уровень жизни там невысокий. Никакой мечты о мировой славе у Сезарии просто не было. Когда о ней неожиданно заговорил весь мир, ей было уже ближе к 50, и это настоящий феномен. Конечно, у нее начались большие гонорары. Так вот, на эти гонорары Сезария через свои частные пожертвования содержала все начальное образование в Кабо-Верде, львиную долю среднего образования и половину системы здравоохранения родной страны. А сама она жила при этом в скромном доме своей мамы, где, как говорят, даже двери не запирались. И любой человек мог туда войти. Сезария пела на разных языках, но по большей части на родном креольском диалекте португальского языка. Наверное, одна из главных примет ее музыки и вообще того мира, который смог породить это сокровище Сезарию, выражается словом «саудады». Вот как бы ни был богат русский язык, но у нас нет точного перевода этого слова. В нем сразу и ностальгия, и грусть, и нежность, и много что еще. Перевести нельзя, но можно почувствовать. Сезария Эвора, «Саудады» на радио «Вера».
Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 disse minha terra sem enclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade. Desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau.
Светлый вечер. На радио «Вера».